Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире «Давай, ходи» – подкаст, где мы обсуждаем всякие настольные игры, делимся новостями, рассказываем о собственных впечатлениях и, в принципе, обсуждаем все околонастольное. А иногда еще мы зовем в эфир известных и не очень личностей из настольного мира. И вот сегодня у нас как раз такой эпизод. К нам присоединяется Иван Лашин. Это российский разработчик настольных игр, а также руководитель студии ОБС. Вань, огромный тебе привет.
Всем привет.
Ну и также, как всегда, в виртуальной студии с нами Михаил Паричук.
Всем привет.
Вань, давай, может быть, несмотря на то, что ты, наверное, один из самых известных и продуктивных российских разработчиков, ну там, я бы, может быть, тебя даже, знаешь, рискнул поставить на второе место после недосягаемого Николая Пегасова, там, чьи соображарии даже ты не переплюнешь никогда, вот, но вот даже несмотря на эти обстоятельства, я боюсь, что среди нашей аудитории есть люди, которые, может быть, о тебе не слышали или слышали, но недостаточно, поэтому, пожалуйста, вот можешь коротенечко рассказать о себе, кто ты такой, где ты работаешь, вот как ты живешь, с кем ты играешь, вот там о себе, о работе, о семье, вот всего по чуть-чуть.
Да, всем привет еще раз, меня зовут Ваня Лашин, зачем-то я опять представился, соответственно, мой настольный путь начался порядка 10 лет назад, я начал придумывать авторские игры, может быть, вы слышали про такое прекрасное мероприятие игроков, которое в последнее время не происходит. Там, наверное, состоялся мой первый дебют как автора с игрой «Как казаки Сибирь покоряли», которая, я думаю, что очень долгое время, что будет моей первой выпущенной настолкой, она там взяла приз за самую оригинальную разработку, и с тех пор пошло-поехало с гильдии настольных игр. Случился Граникон, там я показал и продал два проекта Космодрому, это был смартфон, который затем стал корпорацией смартфон, и время-деньги, которое затем стало Скайтопией, соответственно, первые два мои проекта. Вместе с этими проектами я продал еще себя в качестве девелопера, и в течение 3 лет работал вместе с Космодромом, доводя игры свои, чужие. Я работал над индейцами, я работал над своими играми, я работал над Котэмом, работал над Акватикой. Соответственно, через какое-то время, спустя эти 3 года, я понял, что мой потолок карьерного роста в Космодроме, в принципе, закончился. Да, я был старшим девелопером, но дальше двигаться было некуда. Мы тогда вместе с Ваней Тузовским работали над девелопментом игр для Космодрома и перешли на... Соответственно, решили попробовать уйти на вольные хлеба, поработать не только с Космодромом, но и со всеми остальными издательствами. К нам тогда же присоединился Андрей Колупаев, игры, с которым мы до этого очень плотно сотрудничали по гильдии. Я ему помогал с развитием его игр, делал с Космодромом вместе его Фигурляндию. Соответственно, после какого-то из Граниконов вместе с заключением контракта на Terra Nova, которая теперь стала известна как Frozen Frontier, мы... В принципе, решили попробовать организовать свою студию разработки. Так появилась Comrades Development. Соответственно, там были 3 участника. Это я, Андрей и Ваня Тузовский. Вместе с ними мы доделывали дополнение для Акватики, сделали, соответственно, Амулет был одним из наших первых проектов вместе с Лавкой. Вот. У нас уже тогда был проект с Хобби Волдом, но он все еще, как ни странно, в работе. Моя игра, надеюсь, она вас тоже порадует через какое-то время, потому что внезапно, спустя годы, она снова вернулась ко мне и сейчас снова у меня в девелопменте, уже как другой студии. Соответственно, где-то в том моменте мы еще поняли, что недостаточно просто делать механику в настолках, круто чуть-чуть дальше идти в процессе, потому что чисто на механике, ну, мы ее доделали, и она у издателя лежит. И мы добавили в нашу команду еще Валеру, который стал, Кружалова, который стал проект-менеджером. Соответственно, комрадов стало 4, мы стали делать проекты, пытаться делать проекты от начала до конца. Вот, то есть от механики, затем, соответственно, продюсированием заниматься, арты собирать, редакторы правил, редакторы компонентов и всего остального, чтобы в итоге выходила какая-то готовая коробка. И таким первым проектом, который вышел, стали Mobile Markets. Или продолжение, соответственно, смартфона, карточный смартфон. Долгое время думали, что он будет называться карточный смартфон, но американский издатель нас от этого отговорил. На мой взгляд, все-таки зря. Карточный смартфон продавался бы потенциально лучше, чем Mobile Markets, но у них были основные продажи на тот момент, и было логично их послушать. Соответственно, где-то в этот момент еще выходит моя индустрия. Вы наверняка слышали о ней вместе с Hobby World. И потом, соответственно, мы продолжаем всем этим заниматься. Начинаются разные события, много что меняется. Мы решаем, что мы уже не только девелоперы, но и в целом студия. Соответственно, к нам еще приходит Никита Герц, наш арт-директор, присоединяется, потому что мы поняли, что четверых человек все-таки маловато, чтобы делать игры целиком. Нужно еще немножко команды. К нам присоединился Никита, к нам присоединилась Алена Миронова, у нас уже стало шестеро. И мы сменили название студии на Open Borders Studio, соответственно, показывая, что мы теперь занимаемся не только девелопментом, но и всем циклом разработки игр целиком. И спустя пару лет существования Open Borders, в связи с тем, что у нас был партнер в России, Мирхобби, который готов был брать все наши игры с нами сотрудничать, соответственно, корпорацию Сны, мы первые подписали с ним, но с другими международными партнерами, да, идея была работать не только с Россией, но и с международкой, как-то не заладилось, все ждали крупного американского партнера, а они на тот момент очень-очень медленно работали, Аркана, основной наш, соответственно, партнер по моим играм, которые делают смартфон, которые делают индустрию. У нас же с ними есть еще, у меня есть с ними еще подписанный контракт на другую мою игру, которую они все делают, делают и делают. Соответственно, их медлительность привела к тому, что мы столкнулись с финансовыми проблемами и пришли к Hobby World с тем, что давайте вы возьмете наши игры на ритейл. Где-то в этот момент мы поняли, что проще всего не просто взять на ритейл, но и перейти под их крыло, стать, соответственно, внутренней студией, в том числе получив новые интересные проекты. Один из таких новых интересных проектов мы недавно анонсировали. Это большая нарративная игра «Черная книга», которой тоже занимается целиком наша студия. Вот. Такая примерно короткая, но очень длинная получилась история.
Вот это да, просто как ты знаешь, ты сейчас немного стал такой, ну, машиной времени, и у меня вот эти все события пронеслись перед глазами, прям вот от игры «Казаки», как «Казаки Сибирь» покоряли, потому что я в нее играл. Слушай, Вань, ты не сказал самого главного. Как ты вообще, ну, как бы, ну, увлекся настольными играми? Имею в виду, что ты же вообще их начал делать. А для этого, как мне кажется, их надо крепко полюбить.
Да, это типовой, Вань, вопрос. Как ты дошел до такой жизни? И как твоя семья, сильно ли осуждает?
Слушай, это интересный вопрос. Ну, я любил, в принципе, настольные игры с детства. У меня была в детстве такая прекрасная игра, как «Завоеватели», может быть, вы играли. «Битва фэнтези» технолога. Там еще какая-то пара коробок, которые я не могу вспомнить, вроде как ничего известного. И мне это в целом нравилось, но свои игры я не делал. То есть я не тот человек, который садился, делал поле для монополии, потом по нему ходил. Нет, почему-то меня это не особо интересовало. Но вот на первом курсе университета меня познакомили с Каркасоном и Доминионом. И я понял, что это в целом дело мое, а я еще в тот момент занимался... Я экономист по образованию, я тогда занимался... В это все пришел через... Это называется МЕСИ. есть, в общем, симуляционная игра для экономистов, где ты, по сути, занимаешься тем, чем ты занимаешься в смартфоне. То есть у тебя есть своя фирма, у вас монополистическая конкуренция, ты производишь, ты выбираешь, сколько ты товара производишь, ты выбираешь, сколько ты вкладываешь в инвестиции, в развитие, какой ты делаешь маркетинг, какие ты делаешь научные разработки. И, исходя из этого, соответственно, вы совместно там 6... От 6, по-моему, до 10 команд на одном как бы рынке вы сражаетесь друг с другом, все это вбиваете в компьютер, получаете результаты, узнаете, кто сколько продал, что как происходит, делаете следующее решение и так далее, то есть в течение нескольких раундов это делаете. Вот. Меня это в целом история затащила в экономику, которая очень близко к настольным играм. Это не настольная игра, но решение, которое ты там делаешь, и то, как это все работает, отчасти похоже на настольную игру. Можно бы было такой Roll and Ride сделать. Но Roll and Ride мне было мало, я сделал смартфон по этой штуке, потому что мне хотелось чего-нибудь экономического, но настольного. И вот это вот связь меня затащила, плюс в целом у меня специализация мат-модели в экономике, а мат-модели и настольные игры — это, по сути, настольная игра — это мат-модель. Большинство. Особенно евро, которые я долгое время делал и делаю все еще в основном. Вот, поэтому так случилось. С первого курса попал, дальше грани, и вот я тут.
Слушай, вот это да. Вот я понял все в этот момент, потому что твоя вот эта индустрия, вот эта вот корпорация сны, потом вот в прошлом году на Граниконе, которую ты показывал игру, ну, прототип про захват планет там всяких, это действительно все мат-модели, вот эти вот ресурсики, очечки, набери комбинацию и оплати. Вот.
Вот как раз у меня был один вопрос. Кто-то нам говорил, может быть, даже это было на подкасте, что-то я не помню, что вот есть геймдизайнеры, которые, когда игру делают, они отталкиваются от темы, а есть те, которые отталкиваются от какой-нибудь механики, которая им кажется интересной. Ты, по-видимому, из...
Ну ты не понял, что ли, еще? Вот Николая Пегасова-то, может быть, и не достигнем мы никогда, но это же наш Райнер Кницца растет.
Нет, подожди, пусть Ваня ответит. Ты из каковских.
А я тебе не могу сказать, что я отталкиваюсь от механики чаще всего. Очень здорово зависит от того, что и когда я делаю. У меня часто мат-моделирование, может быть, привилегирует по ощущениям игроков, но это скорее то, какой тип я делаю. Та же самая индустрия, она же изначально называлась прихватизация. И она отталкивалась от того, что ты 90 отыгрываешь. Когда у тебя есть ваучеры, которыми ты делаешь ставки, когда у тебя есть предприятие, и ты пытаешься... Денег нету ни у кого, и ты пытаешься, соответственно, из предприятий поставить цепочку, чтобы что-нибудь продать на Запад и получить бабла. Вот, поэтому это очень... Для меня это была очень тематическая игра, и в целом она такой остается, просто вместо приватизации 90-х годов мы сделали приватизацию 1918-х годов, когда Советский Союз все забирал. Ну, тогда еще, наверное, не Советский Союз, тогда просто Союз.
Это называется национализация. Это такая приватизация, но инвертированная.
Да, именно так.
А вот еще прозвучало, Миш, вот вспомни, да или нет, мы же с Аленой Мироновой тоже делали эпизод, но я что-то не припомню, что она говорила, что имеет отношение вот к Open Border Studio.
Она не называла это Open Border Studio, но она говорила, что она работает с Валерой Кружаловым и с Ваней Лашиным, поэтому это я как раз запомнил. У нас уже одна треть Open Border Studio, получается, побывала. Слушай, так вот ты вот, ну, все-таки... Ты говоришь, там, типа, я делаю евро, но ты, в общем, знаменит-то не евроиграми, а экономическими играми. Вот у нас, Юра, есть вот четкое понимание, что есть евро, а есть экономическая игра. Ну, это, типа, не вполне одно и то же. Ты, ну, как бы, ты согласен с, в принципе, с этим фактом?
Это интересный вопрос. Отчасти евро, по определению, и есть вроде бы как экономическая игра. Мы за годы от этого определения отошли. Потом, мне кажется, некоторое время назад начали возвращаться обратно. Я в целом знаменит, наверное, смартфоном, который в первую очередь экономическая игра, потому что это живая мат-модель монополистической конкуренции на поле. Индустрия чуть меньше, но, скорее всего, тоже да. Корпорация сны дальше от этого, плюс ну, так как я девелопил Aquatic, я все-таки девелопил Frozen Frontier, Skytopia моя это чисто евро скорее, чем экономическая игра. Я думаю, что тут нету такой градации. То есть любая экономическая игра, скорее всего, является евро, так или иначе, просто по определению еврогейма.
У нас, знаешь, какая мысль, Вань, что вот если в игре ты добываешь ресурсы, а потом в какой-то момент переключаешься на очки, ну, как это там бывает везде, там, я не знаю, от колонизаторов до доминиона, да, то это вроде как евро. А вот если в игре ты зарабатываешь, ну, тоже ресурсы, которые называются деньгами, и их можно и в оборот пускать, и они же являются мерилом победы в итоге, то вот это, ну вот, мы настаиваем как бы на экономике.
То есть цель экономической игры должна быть, ну, она может быть сформулирована косвенно, но цель экономической игры должна быть заработать денег.
Да, и эти деньги должны быть именно деньгами, на них можно что-то купить, а не просто они вот высчитываются
победные
на счетчике.
Победные очки, да, в виде рублей, да, нет, как, такого быть не должно.
Тогда я делаю евро. Потому что у меня нету... Ну, то есть в смартфоне есть опциональные правила, когда ты можешь так играть. И долгое время в процессе разработки было так, но в какой-то момент я от этого отказался, потому что там не очень совместимые затраты. То есть в мобайл-маркете это больше вернулось, но в целом в моих играх деньги — это скорее победные очки. Потому что западные компании, большинство мировых компаний, они больше гоняются не за прибылью, как ни странно, а за ревенью. Из-за того, что они все IPO, и им важнее показать, какая у них доля рынка и все остальное. То есть из-за того, что у нас, и в том числе из-за мотивации менеджеров, у которых больше мотивации не показать хорошую прибыль, а показать хороший доход, удерживать долю рынка, поэтому прибыль для меня в том числе в экономических играх перестала играть такую сильную роль, и я не делю их по этому принципу. Но если следовать вашей категоризации, я делаю евро.
Так я вот как раз-то и, ну, не договорил. Окей, как бы тут мы к консенсусу пришли. Но все-таки вот ту нишу, по крайней мере, в плане тематик, что ли, в плане каких-то, ну, тех отраслей, которые ты моделируешь в играх, ну, ты моделируешь, как ни крути, ты моделируешь производственно-экономические и экономические процессы. Ну, типа, в основном. Ну, наверное, смартфон в меньшей степени, а вот та же самая индустрия, про которую ты сам заговорил, она же... Ну, эта модель может быть про все, что угодно. Насколько вообще ты в игре, в своей или там в чужих, ты ценишь, ну, тематичность, что ли, да, там какой-то ролевой отыгрыш, елки-палки.
Чтобы было как в жизни.
Смотрите, история такая. Кажется, что может быть про все, что угодно. Но как только мы начинаем копать глубже, оказывается, что чтобы оно было не пришито белыми нитками, и тема чувствовалась, мы довольно ограничены. То есть, почему смартфон про смартфон? Потому что не так много товаров, которые по мере технического развития производства, являясь товарами для клиентов, повлияли на то, что они также изменили отрасль для самих производителей и всего остального. То есть так, чтобы тебе технология, выгодная для клиента, была еще очень выгодна для бизнеса, который сам это делает. То есть у нас есть смартфоны такие, у нас отчасти есть такие автомобили, когда каждая новая технология в автомобиле, она здорово меняет там, самолеты какие-нибудь. Но самолеты — это, опять же, у тебя нету конечного клиента, у тебя есть... То, что ты стал делать более крутой самолет, не изменило именно твой бизнес внутри. То есть новая технология, она тебе не дала какое-то движение для тебя, как для бизнеса. Вот. Поэтому там смартфоны. С индустрией, опять же, не так много было моментов в истории, когда это работало подобным образом. То есть, что у нас в какой-то момент вся твоя собственность, она перестала быть твоей и перестала значить. А это было очень важным фактором того, чтобы игра работала как таковая, что у тебя ресурсы, которые у тебя остались в конце, предприятия, которые у тебя остались в конце, они уже не твои де-факто или не совсем твои. И это уже не так важно, чего ты достиг, важно, с чем ты остался. То есть что у тебя осталось, что ты сможешь использовать в дальнейшем. Вот. То же самое с моей новой игрой «Корпорация Сны», когда мы ее разрабатывали, доделывали там механику, когда я ее даже принес, у нас было всего лишь две темы, которые прошли отсев того, что мы можем с точки зрения сеттинга что-то получать от того, что мы делаем, и дают нам достаточное количество разнообразных ситуаций интересных. Это были сны, и это было как бы какое-то космическое путешествие а-ля Star Trek. Вот. Мы остановились на снах, потому что они ближе к реальности и лучше подходят в мою экономическую тематику, скажем так. Ну и еще космос не продается, как вы все знаете.
Вот это вот очень важный вопрос. Я бы хотел уточнить все-таки, игра о том, как в будущем с помощью там супернейроинтерфейса можно людям внедрять какие-то сны, в том числе по их заказу. Отвечай как на духу. Все-таки мат-модель-то первой родилась, или кто-то сперва вот эту мысль про сны пробросил и начали делать игру в этом направлении?
Нолана посмотрел, такой, блин, нет, нормальный Inception The Board Game, надо пилить.
Нет, тут вообще никаких секретов. Это механика. В этой игре механика первична, и я ее сделал, потому что мне хотелось... Мне очень нравится, как работают крылья, как должны работать крылья отчасти, да, как работают, там, не знаю, Race for the Galaxy и так далее. Но во всех этих играх есть такие проблемы, которые мешают им быть хорошо продающимися и хорошо играемыми для меня. Вот. Крылья отлично продаются, но мне там не во что играть немножко.
Я вот только хотел сказать про продажи крыльев-то. Это...
Все обиделись и ушли в этот момент.
Да, это ты, конечно...
Нет, я говорю, хорошо продается или хорошо играется? Race for the Galaxy тоже отлично.
Ну а в Race for the Galaxy космос не продается, мы знаем. Была бы она про бабочек, зашла бы на ура.
Нет, там проблема в том, что все-таки игра очень сложная для входа. Вот. Она замечательная, но новых людей, а главное дождаться, пока они доберутся до того уровня, на котором играю я. Это проще поиграть на борд-гейм-арене и не париться.
Но это правда.
Поэтому да, там первоочередная механика, плюс мне еще очень хотелось развить ту тему времени, которую я придумал в Skytopia, когда у тебя есть какая-то зависимость происходящего от того, что ты можешь контролировать флоу игры. То есть там ты ставил кубики, и через какое-то время они тебе возвращались. Это был какой-то таймер того, когда тебе вернется эта карта. А здесь у тебя игроки в качестве действия двигают маркер цикла и возвращают всех, кто находится в этом цикле. Это очень прикольные... Ну, относительно для меня интересны, меня интересуют экономические мат-модели, и меня интересуют игры со временем в разных пониманиях этого времени, когда у тебя есть какие-то интересные таймеры, возвращения, что-то еще, действия, которые связаны с неизбежностью грядущего, скажем так. Поэтому для меня было интересно развить эту идею еще раз, и, скорее всего, я определенно на этом не остановлюсь, буду делать еще какие-то игры на подобной тематике или механике.
Вот я тебя хочу попросить, я как бы прошу, что называется не для себя, а для друга, вот он рядом сидит тут, это... Ты вот когда будешь делать следующую игру про неизбежность грядущего, сделай по Терминатору нормальную игру, пожалуйста, очень, очень требуется одна.
Что многим нравится, да придет Спаситель.
Тебе не нравится игра Германа по Терминатору? Это шок.
Я уже не помню, честно говоря, потому что это было так давно, что у меня сгладились впечатления. Даже не столько я не помню, в то время она была норм, но я совершенно не готов, ну, что называется, сразу транслировать свои эмоции в 24-й год, потому что сейчас я не знаю, как мне бы она зашла.
А
я подозреваю,
вот...
что у нее есть проблемы. На
Вань, я помню это самое вот впечатление от этого Терминатора, что там ты типа берешь карточки из колоды, ну и вот их разыгрываешь, чтобы выполнять какие-то действия. Но если у тебя, значит, это там нету в руке подходящего действия, то ты можешь скинуть сколько хочешь карт и набрать снова из колоды. И так можно делать неограниченное количество раз, чем я каждый ход и занимался, пока нужная карта не придет. И вот я, ну, вышел из этой игры с вопросом, а зачем мне эта колода вообще? Ну, дали просто вот хочешь бей, хочешь беги.
Я тебя расстрою, но ты неправильно играл.
Вот это поворот.
Вот это поворот.
Там, чтобы это сделать, тебе надо скинуть карту с цифрой, и тебя и это как бы ход тратит. Это не свободное действие. Там довольно забавная система действий. Я это почему говорю? На самом деле, если вы слышали про «Темные врата» плавки, это вторая версия «Терминатора» отчасти от Германа. То есть это развитие этой же механики. И я помню, как она работает, поэтому меня это немножко смущает. Нет, там она очень хорошо механически сохранилась. То есть, если вы хотите поиграть по Терминатору, это отчасти, правда, лучшее, что есть на рынке в целом, не только в России по Терминатору.
Слушай, Вань, я не буду там ручаться, потому что прошло больше 10 лет, вот у меня воспоминания еще из оттуда. Может быть, я играл и правильно, просто сбросив одну-две карты, там, все равно получал какое-то критически важное действие. Но в свое оправдание могу только сказать, что у меня две коробки этого Терминатора, не имею представления, где обе лежат, но как-нибудь найду и попытаюсь освежить.
То есть ты два раза купил Skyrim, да, имею право поставить
ачивку.
0 из 10. Сети имею право поставить.
Сейчас, погоди, можно я, Вань, я тебя прошу еще прокомментировать, вот как любителя игр со временем. Я, не очень много таких игр знаю, но две точно приходят на ум. Это Village и вот этот вот про индейцев вот этих и ацтеков, где черепки, Цолькин. Это календарь Майя, который это крутится, там миплы это на таких вот шестереночках. И пока он не прокрутится до новой точки, там что-то не происходит. Вот как тебе они? Это же тоже идея времени.
Ты забыл, подожди, Ваня, одну секунду. Ты забыл вообще главную игру с этой, не именно с этой, а с механикой времени, которая должна быть для нас с тобой главная игра «Самара», в которую никто не играл, скорее всего. Какая-то чешская там или какая-то такая игра «Самара», где есть механика не просто времени, а там есть механика человека часов.
Да, это так.
Я играл в «Самару», она прикольная.
Три человека в одном подкасте, которые играли в игру «Самара». Мне кажется, такого не было никогда со времен плейтестов игры «Самара».
У нас есть специальная ачивка, мы играли в «Самару» в «Самаре».
Вам надо поиграть в «Самару» с автором «Самары» в «Самаре».
Да, кстати, это будет супер ачивка. Мы, кстати, сейчас, Вань, сидим. Я не знаю, насколько ты был погружен в художественное оформление игры «Индустрия», но вот у вас есть такая там карточка, на которой изображена такая усадьба, и там такие скульптуры слонов. Вот это называется «Дача Головкина». Мы сидим буквально вот сейчас от нее, в 100 метрах буквально. Она у меня тут за окнами.
Миша машет слонам рукой в этот момент. Вот в твою индустрию проникает таким образом.
Очень клево. Я про этот особняк знаю, мне Петр рассказывал. К сожалению, в этом я участие не принимал, а может быть и к счастью, потому что Петр сделал просто потрясающую работу по этой игре. И я всем говорю, что этот особняк находится в Самаре. Как раз про него я знаю.
Офигенно, да, выглядит топ. И давай вернемся к играм со временем. Прокомментируйте, пожалуйста.
Цолкин, потрясающая игра, у меня есть коробка... Или была коробка, сложно сказать. Она находится где-то в России. Сейчас я не в России живу. Соответственно, летопись мне тоже очень нравится. Очень хочу попробовать вытащить новое издание с допами. Хотя мне чуть меньше нравится его арт, наверное. Я из этого лагеря, но как игра очень прикольно. Мне очень нравится еще, не знаю, слышали ли вы, есть игры с механикой таймтрека, где ты еще двигаешься, поэтому мне очень нравится старый Гленмор.
Red November, типа это.
Red November, Гленмор.
Тинерс Трейл.
Тинерс Трейл, археология. Их довольно много. Патчворк отчасти тоже, в принципе, с механикой времени. Кто последний, тот и ходит.
Тейпостри.
Ой, нет.
Отчасти.
Ой, нет. Давай не будем об этом, пожалуйста.
Что, ты не из этих, да? Ты не полюбил?
Мне, кстати, вот таймтреки, Вань, не так хорошо заходят, потому что они, как-то вот... Если Village все как жизни, там поработал человек и все, и потом его закопали как бы. Вот, то тут как будто, я не знаю, это что, про параллельные реальности, которые периодически встают на паузу, если какая-то умоталась там вперед, пока все другие линии времени не дойдут до этой же точки?
Ну да, по сути так и есть. Это игра, где мы параллельно двигаемся, параллельно делаем какие-то дела, планируем это все. Но я с тобой согласен, что они, с одной стороны, механически они более прикольные, с другой стороны, физически они, может быть, чуть менее близки человеку, чуть менее понятны, может быть, даже чуть менее интересны. То есть они тебя заставляют сильно больше планировать, чем иногда того хочется, и становятся более... Должны вроде бы как становиться более стратегическими, но часто там не хватает стратегических элементов, слишком все тактически получается. Terra Mara еще в целом меня отчасти вдохновляла. Не знаю, знаете ли вы такую игру? или нет?
Нет.
Это Еврогейм, в котором история в том, что есть локации, которые находятся дальше. И ты, когда посылаешь туда своих рабочих, ты делаешь там действия, но, возможно, они тебе вернутся не сейчас, а в следующие ходы, когда эта локация будет изведана. То есть ты можешь гарантированно отправлять на ближайшие локации, а на локации дальше, если ты отправляешь, они у тебя там застревают. Но там зато более вкусные действия.
Ну, я предлагаю это. Перейти поближе все-таки к корпорации и сны. Вань, никто же не играл на самом деле, да, и вот игра только-только выходит. Расскажи, пожалуйста, нам, и плюс на там всю трехчеловекую аудиторию нашего подкаста, что это за игра, на кого она рассчитана, и кого она может привлечь, и чем?
Я начну так. Если вы любите камбушки в настольных играх, то вам сюда. Соответственно, это в первую очередь игра, в которой ты строишь свою камбу. Там 90 карт с разными эффектами. У каждой карты на самом деле два эффекта. Обычный и прокачанный, который ты получаешь, когда ты эту карту полностью заполнил образами, что дает тебе очки и более крутой эффект. И ты из этих карт трех разных типов каждый раз выстраиваешь себе камбу, добирая к своим случайным стартовым картам новые карты. У тебя есть еще симметричные планшеты с симметричной и симметричной стороной, которые тебе дают еще эффекты. Все эффекты делятся на три типа. Есть эффекты кумулятивные или эффекты не основ, когда ты их активируешь, ты как бы стримишь на аудиторию все сны, которые у тебя есть свои, получая с каждого из них какой-то эффект. Есть карты с одноразовой активацией, которые ты продаешь конкретным клиентам под запрос. Соответственно, когда ты их активируешь, ты получаешь очень сильный эффект, но чтобы ее активировать снова, тебе надо найти способ от этого клиента избавиться и этот сон подготовить для перепродажи. И есть карты с пассивными эффектами, рекурсивные сны, соответственно, они срабатывают каждый раз, когда ты что-то делаешь. Это может быть построил новый сон, проапгрейдил карту, добрал карты, что-то сделал на поле и так далее. И из этого у тебя получается каждый раз какая-то новая комба, которая собирается прям по ходу. Ты ее достраиваешь, и все это вместе с гонкой на то, кто первый построит 10 карт, потому что это конец игры.
Я сейчас хочу, как почетный, член кафедры евро и карточных игр, на защите курсовой, да, хочу у тебя спросить. Это понятно. Вы как отличник нашей кафедры, конечно же, знакомы с тем, как делаются эти самые, карточные табло-билдеры. Это все, что ты рассказал, и это есть у всех.
В чем научная новизна?
В чем научная новизна? Чем таки ваша игра отличается от какой-нибудь любой другой?
Во-первых, смотри, не так много игр, в которых карты у тебя прокачиваются. То есть, чтобы у тебя было два эффекта, и ты можешь в процессе прокачать его.
Это правда. Вань, я хочу сказать, что когда ты рассказывал только что, какие виды карт бывают и так далее, то местами это звучало похоже на поселенцев чевичиковских. Еще тех самых первых десятилетней давности, когда тоже там есть там они же даже для удобства это рядами кладутся, верхний ряд-то все производственные карты, средние это все с пассивными обилками, срабатывающими при условии, и нижние это карты активационные, которые ты сам можешь, набрав нужные ресурсы, я нажимаю эту карту, и она что-то дает. Но о прокачке там речи не идет.
Соответственно, во-первых, прокачка. А во-вторых, новый worker placement как раз с той механикой времени. То есть ты выставляешь, у тебя три рабочих, ты их выставляешь в любое место. Но есть жетончик цикла, соответственно, если у тебя закончились рабочие, или если ты больше не хочешь их выставлять, ты можешь этот жетончик цикла продвинуть, и все рабочие всех игроков, то есть не только твои, всех игроков, из этого ряда, одного из четырех рядов, они возвращаются на руку. И, соответственно, ты за это действие возвращения можешь добрать карту или разыграть карту сна. И это основной способ разыгрывать новые карты. То есть не выставляя рабочих, ты разыгрываешь карты в основном, а забирая их. Поэтому здесь тоже это создает новый вообще способ взаимодействия, когда ты взаимодействуешь за счет того, что тебе возвращаются рабочие через взаимодействие, а не как обычно, когда они тебе возвращаются просто потому, что ты решил забрать их всех с поля или потому, что раунд закончился. Вот.
И это тоже, Вань, я тебя перебью, интересный эффект, потому что вот могу припомнить только одну, наверное, игру, это Манхэттенский проект, где вот это вот, ну вот, возвращение рабочих было обыграно, ну, несколько иначе, чем во всех других играх. И то там, ну, просто вот я говорю, я возвращаюсь, типа, я своих забираю, а чужие остались лежать. А у тебя действительно тут получается некая, ну, как бы гонка со временем, потому что ты говоришь, ребят, вы просыпайтесь и идите домой, вот вам уже пора, что вы тут разлеглись.
Да, именно так, и если ты еще и не очень хорошо сыграл или собрал себе комбу на том, что ты получаешь дополнительные бонусы с активации этого трека, то ты, может быть, даже своих рабочих вообще не вернешь, вернешь только чужих рабочих. Такое тоже происходит периодически в играх в корпорации Сны. Соответственно, ну, третья продающая фишка — это то, что три типа активации, хотя ты, наверное, назвал поселенцев, но здесь они все-таки работают по-другому, и они глубже друг с другом связаны, чем в других таблобилдерах. То есть у тебя одни эффекты комбятся от других эффектов и помогают друг другу, и комбу найти проще на этих эффектах.
Так, хорошо, ведомость, значит, мы занесли. Теперь, мой следующий вопрос. Вот ты говоришь, что вы когда выбирали тематику между, значит, космосом, который не продается, и с нами, ну, про которые мы пока не знаем еще, так сказать, ну, нет картины рынка по продаже снов пока вроде не существует.
У них просто нету отрицательного вот этого анамнеза, в отличие от космоса, поэтому перевесили.
Наверное. Ты сказал, что сны подходят лучше по механике. Расскажи, пожалуйста, мне, как, ну, как человек...
Как любителю поспать.
Кстати, да. Если там есть некая тематическая привязка, то что я должен представлять себе, когда я играю вот... Ну, в корпорацию сны, потому что, ну, не существует же такой индустрии. Как ты моделировать будешь индустрию, которой, ну, нет? Вот, ну, как бы, это как выглядит в мире игры? Вот мы там чем занимаемся и кто...
Ну, кто мы? Откуда и куда идем?
Отличный вопрос. Отличный вопрос. Как и в большинстве моих игр, уже ранее сказанных, вы играете за руководителя корпорации, которая занимается производством и продажей этих самых снов. То есть вы некий руководитель Netflix, только это Sonflix, скажем так.
Блин, по-английски было бы крутое название Dreamflix. Подкиньте западным чувакам. Извини.
Возможно. Соответственно, сны, которые там у вас происходят, мы провели вместе с Ваней и Никитой большую работу по тому, чтобы вообще придумать, вычитать, найти те типичные сны, которые людям снятся. Соответственно, у нас люсит это яркие сны, какие-то сны, которые счастливые, довольные тебе приходят, сон о полете, сон о детстве, о том, как ты бежишь с воздушным змеем, сон о ужине с любимыми людьми, сон о каком-то отдыхе в диких странах тропических. Соответственно, у нас есть такие сны, которые делают под заказ. У нас есть сны-сериалы, захватывающие, новые, инновационные. Все то, что делает сейчас Netflix, это Neo Dreams или не сны. И у нас есть рекурсивные сны, которые... Это такие технически рабочие сны, которые больше нужны для обслуживающего персонала. Ты их не продаешь, ты с помощью них генерируешь контент, делаешь какую-нибудь работу. И они сделаны как... Вот эти вот, знаете, сны-филлеры, которые у нас бывают в голове, когда нам снится, что мы куда-то идем, но никак не можем прийти, или нам снится, что мы в каком-то лабиринте, или что мы играем бесконечную шахматную партию, смотрим бесконечный фильм. Все вот это вот, оно запихнуто туда. То есть, если вы будете играть вне сны, вам наверняка попадутся карточки, которые у вас связаны с теми снами, которые вы видели.
А там есть по заказу сон? Это как мы играем в настольную игру.
Определенно будет, по-моему, есть, но я не на 100% уверен. Если нет, то мы определенно сделаем такую промку.
Тут требую промо-карту.
Промки еще будут.
Как те люди играют в индустрию там.
Да, тема, кстати, прикольно.
Хорошая идея, спасибо. Заберу.
То есть к нам, как к руководителям вот этого Dreamflix'а, что, приходят живые люди, мы им суем электроды в мозги, и они у нас спят и видят сладкие сны. Так это, типа, происходит? Мы деньги-то за что получаем с них? И вообще с кого?
На самом деле история в том, что тебе даже не надо сувать больше электродов в мозги. Если ты следишь немножко за развитием генеративных нейросетей по видео, всему остальному, то ты наверняка заметил, что у нас уже есть технология, которая позволяет распознавать видеокартинки. То есть уже сейчас по твоим немножко электродов в голове, просто даже не надо ничего вставлять в мозги и так далее, тебя просто просканировали, ты что-то смотрел, поэтому мы можем воссоздать видео и фото, которые очень похожи на то, что ты смотрел. Соответственно, не за горами технологии, когда тебе также смогут с помощью этих электродов все это туда проецировать. Поэтому ты просто немножко надел шапочку перед сном, и тебе показывают интересные сны. Там мы этим, собственно, занимаемся. Ты или приходишь куда-то, покупаешь, точнее, ты или покупаешь себе какой-то персонализированный сон, который под тебя подготавливают, одевая эту шапочку, смотришь, или, соответственно, ты занимаешься тем, что ты открыл перед сном сон на YouTube, выбрал себе фильмец по вкусу в стриминге и смотришь его, или ты майнишь своим сном какую-то валюту в рекурсивных снах.
Я все понял. Вань, это вот нужно загуглить, но вот этот вот фильм-то со Шварценеггером, как называлось? Там же была эта корпорация, она была не Neo Dreams, а какая-то
вспомнить
другая.
Все,
да. Не, ну вспомнить все, это фильм назывался. Да. А вот контора, куда он пришел, вот этот сон себе имплантировать про то, как он был героем, там спасал какую-то красавицу там и так далее. Вон оно что, откуда?
Shame on me, я не смотрел этот фильм и не знаю этого. То есть я знаю его сюжет, но я его не смотрел.
Блин, ты чё, серьёзно?
У него даже есть ремейк, но ты когда это... Вот ты обязательно посмотри, только не ошибись. Тебе нужен оригинал со Шварценеггером.
Я понял. Хорошо. Домашнее задание. Сделаем.
Слушай, ну вот на Мишин вопрос мы вроде ответ получили, что хотя у Миши там свои представления, что у него какая-то к руководителю корпорации стоит очередь людей вот в шапочках, которые это требуют там загрузить по блютучу очередную порцию им сна. Но вот я так понимаю, что все-таки ну, на уровне высшего менеджмента ты напрямую это... B2C там нету взаимодействия как такового. Или все-таки вот с какими-то VIP-клиентами, под которых ты вот эти индивидуальные сны разрабатываешь, ну, что-то такое есть?
А взаимодействие все в игре де-факто происходит на поле, то есть мы скорее перебиваем друг у друга локации, куда мы отправляем своих сотрудников, или эти действия, когда мы всех возвращаем. Плюс есть рынок, с которого ты можешь скоммунизить карту, нужную другому игроку, но пока возможности прийти в табло к другому человеку нет, или что-то из этого сделать. Это, возможно, материал для допов, то есть у меня есть уже мысли по тому, как это сделать, идеи, но пока это не реализовано в игре.
А вот те три мипла, про которых ты говорил, которые вот мы выставляем на это поле, а потом оттуда они возвращаются, а вот эти мипла, они кого обозначают? Клиентов или это типа наши рабочие?
Это нейронавты, это твои сотрудники. То есть это те, кто отправляются в нейросферу, чтобы собирать материал для снов, придумывать что-то. То есть люди, которые гуглят, скажем так, и компилируют.
То есть это как в фильме «Газонокосильщик». Ты должен прям в интернет... Ты должен как бы всем организмом подключиться к интернету, чтобы там что-нибудь загуглить себе новый мимас.
Ну, скорее, пока ты спишь, у тебя собирают всякие ресурсы, используют то, что ты видишь, для того, чтобы получить полезные материалы.
Так, давай, Вань, еще вот все-таки общими словами вот для наших слушателей. Игра семейного уровня или там посложнее чутка?
Ты просто говорил о том, что типа Race for the Galaxy. Ты говоришь, в чем, говоришь, проблема Race for the Galaxy-то? Порог входа, говоришь, большой. А тут ты нам говоришь, что у тебя все то же самое, как в Race for the Galaxy, грубо говоря. Только еще плюс у тебя карты апгрейдятся, и еще сверху Meeple Placement есть. Да еще и, ну, как бы...
Типа, и нейросны.
С этим, с взаимодействием. Как это понимать?
Я бы сказал, что для отечественного рынка, для отечественных геймеров это не гейтвей. То есть это все-таки игра посложнее, это мидкор. Та же самая Race for the Galaxy, она не столько сложнее, как игра. Игра достаточно простая, сложно разобраться и запомнить всю эту кучу инфографики. В Neo Dreams инфографика значительно проще. Ты на нее смотришь, ты ее быстро понимаешь, потому что она дублируется в нужных местах и так далее. И текст карты — это все-таки слова с использованием инфографики, как это делают поселенцы, а не инфографика с использованием слов, как это делает прекрасный Рекс Фазагалос.
Ну, то есть, примерно это уровень акватики, я так понимаю.
Да, уровень акватики, уровень поселенцев, как ты уже сказал, я думаю, что это тот самый уровень, на который можно рассчитывать.
Нормально, справимся.
Не, у меня есть важный вопрос, Вань, там поддерживает ли игра соло-режим?
Нет, в этой игре пока нет соло-режима.
Все, я выпал только что из целевой аудитории.
Я не знал, что ты играешь в соло.
Я тебе сказал так, я не то чтобы играю в соло, но вот с недавнего времени я вынужден играть в соло. Желание, потому что поиграть это превалирует над тем фактом, что не с кем.
Желание поиграть превалирует над желанием подняться и приехать в гости, например. Слушай, Вань, и я тебя хочу спросить. Вот вы свою игру оформляли, ну, очевидно, нейросетью. Ну, это просто, ну, спорить
вот
бессмысленно.
Ваня прям головой качает, уверенно. Нет, сами рисовали.
Нет, это, я думаю, как сейчас это делается. Берется нейросеть, берется специально обученный художник, который умеет работать с нейросетью. Он посредством вот этих штук, такая как гибрид человека и машины. Но арт — это явно нейросетевой.
Я хочу сказать, что, кстати, вот иллюстрации, ну, там, вне зависимости от того, там, нейросеть или не нейросеть, вот я смотрел просто по карточкам, они очень клевые, ну, и действительно, ну, есть вот какой-то элемент, что, ну, типа, вот это и могло присниться. Вот, типа, ну, вот во сне выглядит именно так.
И в это, я хочу сказать, что Мир Хоббита уже начал как бы это вовсю практиковать. У них вот городской убийца только что вышел, тоже с нейросетевым артом. Наверняка что-то еще уже выходило, просто вот сейчас сходу я вспомнить не смогу. Ты вообще вот как, ну как бы смотришь на проблему...
Не опасаешься ли ты, Вань, что неумолимое течение времени приведет к тому, что и механики будут генерироваться-то нейросетью вместе с математическими моделями?
Тут достаточно простой ответ, на самом деле. Да, это нейросетевой арт, который пришлось довольно значительно дорисовывать, обрисовывать и так далее. Это сделано умышленно, потому что тематика у нас такая, что в будущем это определенно будут делать так. То есть мы будем сканировать с помощью этого нейросетевого арта это делать, поэтому мы здесь от этого шли тем, что оно, во-первых, уже похоже на сны своей нелогичностью, всякими деталями, которые немножко странные и нормальные для сна, но как только ты об этом думаешь в реальности, ты думаешь, что за бред, почему это летает, почему он листает страницы в книге, которую не смотрит и так далее. Вот. Соответственно, это было сделано умышленно в данном случае. Как я отношусь к тому, что нейросети придут и нас всех заменят? Ну, я считаю, что это нормальное движение технического прогресса. Смогут ли они заменить геймдизайн? Я думаю, что нет. Не потому, что они не смогут делать геймдизайн и считать баланс нормально, а потому что мы люди, и у нас свое восприятие фана. А машине очень сложно понять, в чем фан. Даже мне, как геймдизайнеру, периодически сложно понять, в чем фан. Я смотрю на прототип, который мне показывают, или какой-то моей игры, и пытаюсь понять, почему мне вообще не весело, хотя должно быть. Поэтому это...
Ты знаешь, Вань, у нас с Юрой постоянно эта проблема... Ну, вернее, сейчас она уже отпала, потому что мы как бы сами себе ее отрезали. Но был период, знаешь, проблема. Это еще даже было до появления нейросетей. Ты вот берешь очередное коричневое евро, ты вот раскладываешь и думаешь, а фан-то где? Почему должно быть весело-то в этой игре? И самое главное, ты думаешь... Вот мне кажется, ну, 30% как этих коричневых евроигр, в принципе, могла бы сделать евросеть.
Евро-нейросеть.
Нейросеть примерно с таким же результатом. Ну, типа, знаешь, механик по ГОСТу набрал там первую, четвертую и пятнадцатую.
Вот смотри, формально же, ну, вот есть вот эта игра 504, да, которая вот это...
Настолько хороша?
Да, настолько хороша, что генерируется частично нейросетью. Вот ее же можно... Ну, условно, там, найти каких-то специально, да даже не обученных людей посадить, там, платить им какую-то минимальную зарплату, чтобы они наигрывали во все эти 504 вариации и ставили оценочки потом. как им понравилось, ну вот, измерять свой фан применительно каждой из 504 комбинаций.
Фридман Фриз более хитрую схему придумал. Он же сделал эту игру, и люди платят за то, чтобы потом бесплатно, безо всякой зарплаты, играть в 504 игры и отмечать. Там есть такая специальная штука, где ты, куда ты можешь написать,
какой измерить. Я к тому, что вот, поиграв, это все опять там загружается и обрабатывается нейросетью, и вот уже есть, ну, некие исходные данные, что с чем лучше комбится. Понятно, что это, ну, не будет там 100% выстреливать, но какие-то все равно вот векторы, что вот тут вот фана побольше, и вот такую механику, ну, вот именно с такой вроде как лучше сочетать. Я просто, ну, вот поддержу тут Мишу и скажу, что лет через 10-15 вот дженерик евро там везде будет эта нейросеть, не только в графе арт, но и вот другие люди, которые над ней работали, уйдут из этих, из раздела кредитс.
Ну, там будет, знаешь, один оператор, который просто там, знаешь, смотрел, чтобы все было там более-менее прилично.
Я, наверное, вас расстрою, но, скорее всего, я с вами соглашусь, но, скорее всего, это будет не евро. Это, скорее, будут как раз всякие, может быть, частично нарративные миритрэши, которые новый сеттинг зомбицида, что-нибудь еще сделать вообще без проблем или нагенерировать новые сценарии для этого.
О, это уже сейчас, мне кажется, делается.
Просто евро как раз больше живут, именно новые евро живут и появляются за счет того, что автор придумывает какую-нибудь новую оригинальную механику в центре. Она может быть все еще компиляцией существующих механик, но она новая. И это то, с чем нейросеть вряд ли хорошо справится, потому что она хорошо использует существующее. То есть если это будет чисто компилятивная игра, в которой нет ничего нового, то да. Но евроигроков ты ей не покоришь. Они все время хотят чего-нибудь новенького.
Ну-ка, Вань, признайся еще нам. Вот был ли у тебя в жизни такой случай, когда ты сидел вот перед окошком этого GPT-чата и писал ему: придумай мне оригинальное использование какой-нибудь вот такой механики, чтобы тебе там список из 10 пунктов вываливался, а вот так, а вот так, а вот сяк?
Нет, потому что у меня есть уже в голове такой список, и мне бы его успеть доделать. У меня обратная проблема, мне не нужно придумывать оригинальные механики, мне нужно найти время, чтобы их сделать.
То есть, если у обычного настольщика есть полка позора, где лежат неопробованные игры, то у тебя, как у геймдизайнера, есть полка позора, на которой лежат типа нереализованные идеи.
В мозговом чулане, да, хранится.
Телеграм-чатик позор. Самим собой, да, именно так.
Вот это я понимаю, знаешь, это у человека проблема. Так много идей, что аж это...
В голове не помещается.
Да, приходится это... Как у Дамблдора в омут памяти такой раз загрузил это. Такой оригинальная идея мипл плейсмента додумать через 4 года. Такой, знаешь, замешал.
Так и было. Как бы не Адримс так и появился, потому что это была оригинальная идея развития того, что я придумал в Скайтопии, которая не получилась. Ну, то есть по времени, по всему остальному. Вот, у меня не было уже возможности это все менять, переделывать и так далее. И она долго-долго варилась в голове, получается, 4 года. 4 года варилась в голове, и потом я ее достал, и вот, получилась корпорация сны.
Кайфово. Ну, слушай, с новым твоим проектом желаем тебе всяческих успехов. Мы наверняка тоже раздобудем, поиграем, поделимся потом. До этого вроде ты нас не подводил. Теперь давай немножечко прям, что называется, под занавес... Ну вот, не про твои игры поговорим. Ну, в смысле,
да, да, и, вот.
Да, ну как, не там, где ты автор, а там вот, ну, где ты игрок. В чё шпилишь вообще?
Не, крутое? Вообще, вот как человек, который с этим работает, у тебя хобби не погибло под гнетом того, что ты вот, ну, на работе вот ковыряешь эти картонки, а потом в свободное от работы время снова к ним же и возвращаешься? Или уже нет?
Это интересная история. Она в том, что, ну, нельзя быть автором настольных игр, не играя в новые игры. Это факт. Соответственно, если тебе не нравится играть в настольные игры новые, то авторство — это все еще не по тебе. Если ты чувствуешь, что ты перегораешь, лучше попробовать поискать другую хобби, другую работу, что-то еще. Поэтому я абсолютно точно не перегорел. Я с удовольствием играю, езжу на кемпы. Вчера я был в Негротеке. Попробовал, наконец, флот кубов, который до этого так и не играл, с удовольствием. мы поиграли в Fantasy Realms, которая, на мой взгляд, отличный филлер «Волшебное королевство». Я много во что играю.
Мы здесь, мы на этом подкасте Fantasy Realms не любим.
Хорошо. Ну, это филлер.
Я прошу прощения, но не на подкасте все-таки, а в подкасте.
У нас на районе, у нас на подкасте не звонят, а звонят. Все нормально.
Поэтому, да, я с большим удовольствием пробую что-то новое. Стараюсь следить за тем, что выходит на Кикстартере, отыгрывать. Недавно отыграл в Steam Power Wars, который сейчас проходит на Кикстартере. Очень, кстати, рекомендую вам попробовать. Это чуть более казуальное, легкое во времени, но при этом богатое на стратегию развитие идей Стима, идей Railway Empires и так далее. Поэтому настоятельно.
Ну-ка, еще раз, как она называется?
Steam Power. Я уверен, что вам она зайдет.
Да, мы это дело любим.
Да. Вань, а вот как, ну, человек, который все-таки, слава богу, играет. Вот есть у тебя игры, которые прям, ну, вот в твоем сердце, там, штучки 3, вот, или, может быть, 5, которые ты будешь играть всегда, вот, несмотря на все эти кикстартеры, там, и новые релизы?
Конечно. Я тебе больше скажу, несколько этих игр появилось буквально в этом году.
Нет, а да, это не считается. В этом году это новая любовь, чувство свежи, это еще медовый месяц. Не-не-не, ты давай вот те, которые, знаешь, вот уже пылью покрылась на полке, а все равно хорошо.
А, просто они заменили предыдущие игры, которые мне нравились. То есть Rest of the Galaxy, любовь навсегда. А, мне очень понравилось развитие экспансии. Они сделали вторую версию экспансии.
Вот второе издание которое, да?
Нет, нет. Экспансия Deep Sea. Это следующая игра, которая использует ту же механику, но она теперь про погружение, про исследование глубин, все остальное. Ну, а просто великолепно. 10 из 10.
Прикол, да. Кстати. На тему погружения, мне кажется, она лучше вот это вот кладется, когда ты жетончики снимаешь, типа вот вглубь идешь.
Ты про... Угу, я понял, про что ты, но здесь все-таки другая сложность. Мне очень понравился Revive.
Я очень хочу тоже, да, поиграть в него.
Revive для меня фактически убил Gaia Project. Я больше не хочу играть в Gaia Project, в принципе, извините. Terra Mystica, уходите. Достаточно. Настолько он хорош. Мне очень понравился Эврикус локализует Veil of Eternity. Угу. Я не знаю, как он будет на русском называться. Это де-факто новые сезоны по ощущениям, угу. Но, на мой взгляд, еще лучше, динамичнее, прекраснее. С удовольствием буду играть еще долгое время.
Ждем тоже, да, ждем тоже. Вообще этот год, это вообще год табло билдеров, по крайней мере в России точно. У нас прям выходит одно за другим, и все очень интересно именно в этом жанре посмотреть. Ну вот Revive у нас вышел, по-моему, в прошлом годе, если мне, конечно, память не изменяет. Но вот с него началось и поехало. Вот Veil of Eternity, вот твоя корпорация выходит, значит, выходит. Ее у нас назвали Лихолетие, а так-то она, блин, не помню, как называется. Вот. И еще что-то выходит тоже из этого же жанра, тоже что-то очень хорошее. Да, ну и даже этот Far Away еще выйдет.
Far Away меньше таблобилдер, это все-таки больше филлер. Очень забавный, но это филлерочек.
Филлер, конечно, филлер, но это жанр, ну, формально таблобилдер, а что же еще? Ты делаешь комбочку из карт. Ну, просто это очень маленькая игрушечка, но жанр-то туда.
Отчасти соглашусь, но, понимаешь, он у тебя не работает как набор собранных эффектов. Ты просто скоришь или не скоришь карту. То есть ты не строишь табло, ты просто... Это скорее сет коллекшн с пупырочками.
Ну, ладно, хорошо, пусть так, ладно. Не будем это ссориться по мелочам.
Вот, игра отличная. Капитан Флип очень понравилось, очень жду. Надеюсь поиграть с женой.
Прости, Ваня, извини, пожалуйста. Я думаю, мне послышалось, но ты сейчас сказал Капитан Стыд.
Капитан Флип.
А, прости, мне послышалось.
Это новая игра от Базы. Он сделал собственную студию, База, и не помню еще кто, по-моему, то ли Паоло Мори, то ли еще кто-то очень известный этот. И просто, на мой взгляд, образец элегантности геймдизайна. Очень рекомендую попробовать. Она есть на Board Game Arena. Это игра, которая реально объясняется за 30 секунд и играется 5 минут, но при этом очень весело.
Огнище, слушай, надо будет попробовать обязательно. И ты сейчас мне перевернул мое сознание тем, что он Боза. Я всю жизнь называю его Боза.
Он же француз.
Я не уверен, что я правильно говорю. Извините.
А, ладно, тогда. А я просто думал, что ты, ну, ты там трешься в своих этих эссенах. Думаю, просто, может, ты из первых уст знаешь, там, как у меня фамилия правильная. А я всю жизнь тут, этот, как это называть, Эштон Катчер или Эштон Кучер. Вот.
Надо срочно загуглить и узнать, как правильно.
Ваня, у меня последний остался только вопрос, и то специально, чтобы Мишу позлить. Вот, будучи любителем Race for the Galaxy, как ты относишься к Jump Drive?
Неплохо, но... Для меня, ну, я в него немножко поиграл с допом, но я не вижу смысла на него уходить с Race for the Galaxy. Если бы я не знал Race for the Galaxy, или если бы я играл с кем-то, кто не играет в Race for the Galaxy, может быть, мне кажется, что он несколько поломанный с точки зрения того, что если тебе зашла комбинация в самом начале хорошая, то тебя никак уже не остановить, и не очень много взаимодействия, чтобы с этим как-то работать. В Race for the Galaxy этого больше. Возможностей больше. Ну и Race for the Galaxy так короткая, зачем мне играть еще более короткую игру?
Зато в Jump Drive есть соло-режим.
Так в Race for the Galaxy тоже есть соло-режим.
Слышишь?
Ты играешь, я вот думаю,
не в тот соло-режим.
Да у меня вот надо Race for the Galaxy тоже как-то, наверное, в обозримом будущем реанимировать, потому что одни плюсы. Во-первых, это есть соло-режим, во-вторых, игра не из новых, правила я уже знаю.
Всегда с равным по уровню оппонентом играешь.
Да.
Если ты хочешь поиграть в Race for the Galaxy, во-первых, БГА очень советую все еще. На мой взгляд, гораздо удобнее, чем играть вживую.
Не, Юра...
Нет, я ретроград.
Юра не умеет включать компьютер, да. У него на досе еще.
Окей, тогда да. Если ты играл в Империум Легенды или не играл, очень советую попробовать на самом деле.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не, Вань, не-не-не.
Я не пробовал, но меня Миша заочно отговорил.
Как соло-игра отлично. Именно как соло-игра.
Не-не-не, Юр, тебе не надо. Я просто знаю его вкусы. Вань, не, ему не надо играть в «Империи легенды». Это игра, она, может, и неплохая, но она прям на специфическую аудиторию, реально, это прям не мейнстримовая тема.
Мне кажется, что Юрий может зайти. Ну, это мой вайб, извините. Может быть, я не прав.
Что? Вань, у меня на самом деле вопросы иссякли, вот... Я предлагаю потихонечку закругляться. Вот если у тебя есть еще что-то, что ты хотел, может быть, донести до наших слушателей, но не было подходящего какого-то удобного момента, вот он настал прямо сейчас.
Да, мне кажется, мы уже все сказали. Так что вам большое спасибо за это прекрасное интервью и отличные вопросы. Был рад вас увидеть и услышать.
Ну, ты тоже молодец, давай вот я предлагаю это... Ну,
ладно, ты тоже молодец,
Определимся еще вот такую новацию, это внесем в наш подкаст, как домашнее задание. Вот у тебя накопилось два пункта, я насчитал. Во-первых, посмотреть, вспомнить все. Во-вторых, придумать промо-карту для корпорации снов. Там, особенно если знаешь, там будет это слово «генералы», это будет там выше всяких похвал. Вот, там Мишу не знаю, но я беру торжественное обещание все-таки поиграть в твою индустрию, потому что прошло уже 2 года, а вот китайская версия, которую ты мне вручил, она даже до сих пор вот, ну, карточки там в пленке все еще внутри.
Мне тоже надо придумать какое-то домашнее задание. А я и так молодец.
А тебе задание придумать соло-мод для индустрии.
Юра, подожди. Соло-мод есть в первом допе, так что у тебя задание, тебе надо взять еще первый доп и поиграть с ним, потому что там есть соло.
Понятно. А там нужны новые компоненты, или его можно как-то это правило прочитать и интегрировать в базу?
Я думаю, мы тебе сделаем доставку первого допа.
Сложный вопрос, да? Ты не читал правила, вероятно.
Нет. Там его можно в целом интегрировать в базу. Там есть 4 карты соло-промышленников, ты 2 используешь. Если тебе нужно, я тебе могу их отправить. Но мне кажется, что учитывая, что ты в Самаре, и там есть магазин Хобби Волга, тебе можно просто сделать доставку.
Да, я справлюсь вот как-нибудь, вот. Да. Но мне надо соло этот, китайскую версию, чтобы у меня сошлись как бы компоненты.
Они одинаковые. Все сойдется, не переживай.
Тогда все. Ладно, спасибо тебе большое, Вань, правда, за отличное интервью и за те игры, которые ты делаешь. Вот мы тебе желаем, чтобы вот еще там через 5 лет тебя уже знали не только как автора смартфона и там Neo Dreams корпорации Сны, а еще за какие-то новые названия, и чтобы вот эта вот студия OBS это звучало гордо, и чтобы никто не называл тебя нашим Райнером Кницце, а наоборот Райнера Кницце называли, это их Иван Лашин.
Большое спасибо. Вам тоже отличных игр, и чтобы всегда находились силы компании играть в новое и интересное. Также всем зрителям того же самого.
Уважаемые слушатели, а на этом сегодня все. Пишите нам в комментариях, в какие игры Ивана Лашина вы играли, нравятся они вам или не нравятся. Намереваетесь ли вы попробовать корпорацию снов, и если да, то чем она вас привлекает. Ну и в принципе, если что-то у Вани хотите узнать, в комментариях задавайте свои вопросы. Мы там, если чего-то не охватили, Ваню призовем и попросим там немножко пообщаться, может быть, с аудиторией с нашей. А на этом сегодня все.
Подписывайтесь к нам в телегу и играйте только в хорошие игры.
В том числе от Ивана Лашина.
В первую очередь от Ивана Лашина.
И главное, не болейте.
В плохие тоже играйте, потому что плохие игры делают вас хорошим автором.
А, я вспомнил, еще в Терминатора нам надо поиграть теперь.
Точно, точно. Это будет сцена после титров.